эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня очередной выпуск подкаста мы проведем с исходно белорусским гунером Максимом, который сейчас живет в Лос-Анджелесе. Максим, приветствую вас.
Приветствую, Иван.
Скажите, начнем с политики. Мы не можем тут обойти тему. Я знаю, что Лос-Анджелес проголосовал против Трампа в целом. И говорят, что были какие-то беспорядки, там люди выходили, буянили против того, что Трампа выбрали. Правда это, нет?
Да, это, конечно, это правда. И большие города, в основном такие, как Лос-Анджелес, где большое количество иммигрантов, конечно же, они голосовали против Трампа по понятным причинам. И беспорядки имели место в Лос-Анджелесе не столь они были, конечно, объемные, как в том же Чикаго и Нью-Йорке, но народ, конечно же, пока еще не принял до конца эту новость.
Так дело в том, что это, как сказать, это издержки демократии. Просто настоящая демократическая страна, вот как в идеале она должна быть, да? То есть люди должны принимать голосование, в котором они проигрывают. Если голосование было честным, справедливым, то люди должны принимать. Те люди, которые не принимают голосование, требуют переголосования там, или еще чего-то, или отмены результатов и так далее, в общем, эти люди у меня вот сочувствия никакого не вызывают.
Согласен.
Окей. У нас тут прошла фальшивка африканского производства, что в марте месяце Трамп сказал, что Венгер может быть свободен, и что он готов следующие 50 лет финансировать Арсенал. Трамп. Вот. Я настолько изумился вообще этому тексту, что пришлось мне погуглить. И я сделал вывод, что это фальшивка африканского происхождения, то ли танзанийского, то ли еще кого-то, потому что больше ни в одной стране никто это не перепечатал. Ну, ни в одном материке, вот так скажу. Материке. Но символично, знаете что? Я думаю, что совершенно понятно происхождение, история всего этого, потому что есть же нигерийский бизнесмен, мы знаем, крупнейший, который хочет купить Арсенал. Я думаю, что СМИ, на которые он имеет влияние, они после очередного его весной, он говорил, что он готов поучаствовать, я думаю, что...
Он там один чуть ли не из самых богатых людей Африки вообще.
Да, и вот Нигерии этот самый богатый,
да. Да, да.
Да, ну я думаю.
Ну, Трампу, мне кажется, не до этого явно пока что.
Я думаю, вообще не знаю, болеет ли Трамп за европейский футбол. Я сильно в этом сомневаюсь. Потому что Трамп американец до мозга костей. Где он мог впитать в себя культуру боления за европейский футбол, совершенно непонятно. Не важно, там Арсенал, не Арсенал.
Это вряд ли.
Да, но тем не менее, вот симптоматично, что все разговоры про то, что про Арсенал, вкладываемые в уста каким-то людям, они все ходят вокруг одного и того же. Надо ли Венгеру уходить? Не надо. Я вот выложил сегодня пост с букмекерскими цифрами. Не знаю, успели ли вы посмотреть или нет, по поводу того, кто будет следующим тренером Арсенала. Так вот, фаворитом, Максим, является Эдди Хау.
Да-да, я видел этот пост, я успел захватить его. Там еще есть и сэр Алекс, и наш Гуннер Сорос.
Гуннер Сорос, да. Гуннер Сорос, да. Кстати, не самым большим коэффициентом. Это, кто не знает, это маскот наш. Дракончик зеленый, который ходит по поляне во время игр. И Пирс Морган 501 коэффициент, а Гуннер Сорос 401, я хочу сказать. То есть шансов у Пирса Моргана вообще нет никаких.
А сэр Алекс там чуть ли не вообще валуйный. По 67 вроде, да?
Сэр Алекс по 67, да.
Да.
Ну, Джордж Грэм по 101 тоже неплохо смотрится. Там, да. Там есть такие интересные истории. Я скажу, что второй там Манчини, мало ли кто не видел, Манчини, третий Лев. И что меня совершенно поразило, четвертый — это Франк Дебур. Я вообще не понял никакой связи между Франком Дебуром и нами. Рональд и Англией, точнее даже. Не то, что нами, а Англией вообще. Рональд Куман понятно, а Франк Дебур совершенно мне непонятно.
А вроде по Франку Дебуру, он, мне кажется, Интер сейчас тренирует, если я не ошибаюсь.
Но его уже выгнали. Уже все.
А, уже выгнали.
Он
заболел. Но до, значит, до того, как его брали в Интер, его сватали в английские клубы, может, поэтому то, что он хотел себя в Англии попробовать. Он там в Голландии себя неплохо зарекомендовал. Но, видимо, это такого уровня тренер пока что.
Ему надо подождать.
Надо многое подождать, согласен.
Да, ему надо крепко подождать, прежде чем его в Англию теперь возьмут. Я скажу, что из того списка, который в целом предложен, я бы нашел, кого выбрать. То есть так он... Не, ну понятно, что он там на 90% пустой, но в принципе... Юрген Клопп по 51, да? Ну, например. Например. Андре Вилаш-Боаш нет, а Юрген Клопп, я бы сказал, что даже...
Вы за Клоппа?
Нет, ну... Если с кем сравнивать? Нет, значит так, я вообще за кого угодно. Если мне завтра скажут, что нет вопроса этого, кто будет главным тренером, есть только вопрос, уйдет он или нет, то я скажу, пускай уйдет любой из списка, пускай будет Гуннер Зорус. Мне все равно. Мне нужна другая картинка.
Иван, я скажу, то, что я бы с радостью Эдди Хау взял. Даже он фаворит, пускай, почему бы и нет уже. Если вопрос стоит так, то что Венгер уходит, то Эдди Хау будет подарком.
Нет. Значит, как стоит вопрос? Вопрос стоит так, что Венгер уходит, и на его место будет Эдди Хау. Радость раздвоится у меня, потому что я не думаю, что Эдди Хау – это та фигура, которая нужна. Но если стоит вопрос, что Венгер просто уходит, да, и все равно кто будет после него туда, хорошо, я готов это отпраздновать. А потом уже лишь... Я еще раз говорю, мне все равно кто. Пускай Гуннер Зорус побудет какое-то время. Честно говорю, абсолютно все равно.
Мы, возможно, разницы большой не заметим.
Нужна другая картинка просто. Нужна другая картинка. Эта картинка мне, честно, изрядно поднадоела. И матч с Тоттенхэмом меня, в общем, опять же, он меня совершенно не удивил.
И не убедил.
Нет, он меня ни в чем не убедить не мог. А в чем он меня мог убедить?
Ну, знаете, было бы неплохо первое поражение нанести Тоттенхэму. И вот в таком плане, если уже высокие ставить задачи, высокие амбиции, уж кого-кого наш Тоттенхэм-то надо было бы и обыгрывать. Но там ни по игре, ни по мотивации вообще не было видно то, что Арсенал готов это делать. Поэтому ничего нового.
Я хочу сказать, что Маурисио Покетино становится вторым Жозе Мауриньо, потому что при нем Тоттенхэм Арсеналу не проигрывает. Что, в общем, должно наводить некую тревогу на, как бы сказать, хозяев. Ну, на Венгера понятно, что ему до лампы. Но, тем не менее, Покетино по 51 котируется тренером, и только потому, что он тренер Тоттенхэма. Был бы он тренером какой другой команды, наверное, у него...
Саутгемптона.
Да, наверное, из Саутгемптона, мне кажется, его повыше котировали бы, хотя... Хотя, возможно, букмекеры знают, что там такие плотные связи у Покетино уже с владельцами, что он просто никуда не пойдет. Они же тоже это учитывают, да?
Ну, знаете, не готов сказать то, что не выигрыш Арсенала у Покетино – это какой-то тренд, просто Покетино умеет готовиться к своим соперникам, что он в прошлом сезоне показал отчасти с большего. И в этом сезоне в матче с нами он сыграл в пять защитников, 3 центральных. То есть он умеет перестраивать команду, умеет подстраиваться под разные стили команд. И поэтому как бы Тоттенхэм его смотрится вот так вот достаточно солидно. Не готов сказать то, что это наметившийся прям тренд, но я котирую Покетино достаточно высоко, и он подтверждает это своими тактическими решениями.
Да я скажу, что Маурисио Покетино не вызывает, точнее, у меня никаких сомнений, его тренерская квалификация вообще не вызывает. То есть я понимаю, как тренер работает, понимаю, что он делает. Между прочим, он работает в довольно ограниченных условиях, финансовых, в реально ограниченных. Не болтовня эта венгеровская, которая была 10 лет назад и длилось там неизвестно сколько времени, а реально у Покетино непростые условия финансовые из-за того, что они строят новый стадион, кстати говоря, но там нет речи о том, что он резко ограничен, но он, конечно, ну, например, я так вам скажу, как вы думаете, сколько у Кейна зарплата?
60 тысяч.
Правильно, а у Волка-то 140.
Да.
Вот. Кейна 60 тысяч это безобразие, конечно. То есть, конечно, ему надо давать больше. Я думаю, что они и дадут ему. Тут нет выбора у них просто. Но, скажем, у Эриксона только что новый контракт подписал, он 70 тысяч получает.
По новому контракту?
По новому контракту. Подписанному там полтора месяца назад.
Насколько я знаю, в Тоттенхэме сейчас пошла пора вот осенняя продлевание контрактов.
И они много
кого продлили. С кем-то получилось, с кем-то нет.
Самый дорогой игрок Тоттенхэма в смысле зарплаты это Уго Ларис. Он получает 90 тысяч.
А мне казалось, что Сисоко они подписали тоже там.
Ларис получает 90 тысяч, и это самый дорогой игрок у нас, это, вы понимаете, да, это просто несерьезная цифра уже. Что... О чем мы говорим? Если у нас Волкот получает больше Азила, о чем мы говорим вообще? О какой структурной ведомости можно говорить, в структуре, если Волкот имеет больше Азила и больше Санчеса? И чуть меньше Венгера, естественно.
Это, естественно, полный бардак, который, понятно, кем был навеян. Но главное, что никто не получает больше главного тренера.
Да, это обязательно, ну как. Это невозможно. Ну, что думаете по поводу того, что все-таки будет у нас весной? Я не имею в виду команду.
Весной?
Я имею в виду...
Положение в таблице?
Контракт. Нет, как раз это я не имею в виду. Тут все... Мне все более-менее тут понятно. Меня интересует, какой будет...
Я, если честно, вижу... Уход Венгера только при каком-то очень благополучном результате. То есть, если он что-то такое выиграет, серьезное, и Венгер, я думаю, только на такой высокой волне сможет уйти. Иначе, не достигнув этого, возможно, по своим правилам, он будет еще долго продолжать. Ну, поэтому я хочу болеть. Угу. Да.
Я понял. Хочу болеть за хорошее. Да, означает, что Венгер остается.
Ну, зная, как ведутся дела, то, скорее всего, да. Но я не могу увидеть расклад, что мы там занимаем четвертое место, и Венгер просто не продлевает контракт, бросает Озила и Санчеса контракты на самотек тоже и как-то уходит.
А если Венгер не занимает четвертое место, а занимает шестое, допустим, то...
Ну, тогда это не самый лучший для него расклад. Видимо, в шестом месте тогда и уйдут лидеры. Так, учитывая проблемы с контрактами Озила, Санчеса, возможно, уйдут эти игроки. И я не вижу картины, чтобы Венгер, такой доблестный человек для Арсенала, бросил клуб в тяжелое время, как он бы это преподнес. Я думаю, он бы остался еще с какую-то вторую, третью, четвертую молодость бы пережил.
Угу. У него молодости много, да, я чувствую. Как вы относитесь к слуху, что Азил не продлевает контракт, потому что Манчестер Юнайтед на него имеет виды и готовит предложение? Не забудем, что Азил играл в Реале у Мурини.
Да, и Азил тогда неплохой был.
Неплохой. Да. Лучший распасовщик был, да?
Да, и забивал, и бегал.
Криштиану есть... там страдал, что его продают потом.
Да, так я недавно, мы с моим другом, фанатом Man United, обсуждали этот слух и смотрели нарезку Озила и Криштиану, сколько там было передач и всего. Тогда Озил был другой игрок, и Венгер сейчас такие текста сейчас продвигает, то, что Озил будет больше забивать, Озилу больше пространства дается, и мне кажется, пока что... преждевременно говорить о его переходе. Я думаю, если не получится найти какой-то компромисс до Нового года, может, до февраля, тогда уже слухи более активные пойдут.
Не, я имею в виду другое. Я имею в виду, что сам Азил готов перейти в Манчестер Юнайтед.
Пока не верю.
Я понимаю, но думаете-то что?
Я думаю, за 3 года он в Арсенале неплохо адаптировался, ему уже 28 лет, и непонятно, что будет в МЮ. Я не считаю, что это будет разумный шаг, но если дадут зарплату 250 тысяч, как в МЮ принято, то, я думаю, пойдет.
В МЮ, я не знаю насчет того, дадут ли ему 250. Самый высокооплачиваемый игрок английской премьер-лиги, кстати, знаете кто?
Сходу не назову.
Поль Погба.
Погба.
Да.
Погба.
Да. Да. Возможно, и дадут. Нет, ну то, что Азилу дадут 200 в Юнайтед, в этом вообще никаких сомнений нет. Там, может быть, 200, да. 220. Но, может быть, ему нравилось с Маурини работать. Может быть. Я не знаю, тут вопрос же такой.
А много ли мы знаем игроков, кому прям нравилось работать с Маурини, несмотря на все его такие эксцентричные выходки?
Так я думаю, что наоборот.
Один из тех ли Азил?
Это я не знаю. Но Маурини сам о нем тепло отзывался. Я думаю, что если бы у них были плохие отношения со времен Реала, то этот слух бы вообще не всплывал. Ну, то есть, условно говоря, Маурини с Азаром работать нигде не будет. Никогда. Все.
Ну, казалось бы, и с Матой он не будет нигде работать.
С Матой у него не было конфликта вот такого. Мата его не сплавлял.
Просто продали его зимой.
Ну, он просто его не видел там в составе, да, и
ну, не играл.
Да, то есть он же его не продал сразу из Юнайтед. Я думал, он летом его и продаст, а он же его не продал.
Не знаю, в поддержку Азила я скажу, не знаю, видели вы новость, что он какой-то новый дом купил себе за 10 миллионов. Вот я буквально вчера с утра читал.
Нет,
или сегодня.
Нет. Пришлите
да.
мне линк.
Пришлю линк. Дом Азила в Лондоне, вроде соседи там такие, как Перес, еще несколько игроков Арсенала. Не помню имена, но то есть там рядом игроки Арсенала значились. В соседях, и дом такой достаточно, ну, серьезный, за 10 миллионов фунтов. Я пришлю вам линк, там даже с фотографиями.
Я на всякий случай напомню, да, что дом за 10 миллионов, это чувствительно больше, чем грязная зарплата Азила в год. То есть контракт Азила составляет примерно 6,5 миллионов в год до налогов. Если напрямую вычесть английские налоги, то трехлетняя работа 10 миллионов в руки стоит Азилу. Поэтому что-то мне кажется, что 10 миллионов это перебор некий.
Но эту цифру я точно помню.
Не, ну хорошо.
Я пришлю.
Я изучу. Да. Желтая пресса, она пишет. Не стесняйся, ей же главные цифры показать. Не, ну я посмотрю просто, что за дом. Угу. Может ли он стоить 10 миллионов? Самое главное, что я сомневаюсь, что у Переса дом может стоить 10 миллионов.
Не, что... про Переса нет, то, что в
но
том районе.
Но если он рядом, Перес. Но если рядом.
Рядом, да.
Знаете,
видимо,
это,
там хороший
вас,
район какой-то.
Да, как Беверли-Хиллз у вас, там же не бывает дешевых домов?
Ну, не бывает из-за земли.
Да, да. Так в Лондоне то же самое. В Лондоне сотка... В Сохо лет 8 назад, наверное, 10, не помню, не скажу, да, ну, лет, наверное, 8, в 2008 году, наверное, в плохое время, да, после кризиса 2008 года сотка в районе Сохо, в центре Лондона, стоила 28 тысяч фунтов.
Ужас.
Вот, то есть 40 тысяч долларов, одна сотка. Я думаю, что у Беверли-Хиллз, наверное, тоже там ценник такой, не сладкий, да, на сотку земли.
Конечно, есть еще и подороже места.
Нет.
Где-то в горах, повыше. Беверли-Хиллз уже не настолько, знаете,
уже
популярен.
Не... Понял. Главное, это уже на горах, да, на Голливудском?
Угу, конечно.
Понятно. То есть вы не верите, по большому счету, в слух о том, что Азил идет в Манчестер Юнайтед?
Скажем так, я этого опасаюсь, но не верю.
Но пока вы не верите.
Надеюсь, что до такого не дойдет.
Я, знаете, на самом деле, думаю, с другой стороны на все это смотрю. Я смотрю это с той стороны, а нужен ли Манчестеру Юнайтед Азил?
Однозначно, да. Кто там?
Где он будет играть?
Атакующего полузащитника, как у нас. Там ничего придумывать не надо. Просто Руни, так как Руни уже, видимо, его перспектива в Юнайтед не настолько велика, возможно, Руни освобождает место. Что по зарплате, что по позиции.
Значит, Руни сказал не так давно, и агент его сказал, что они закончат карьеру в Манчестер Юнайтед. Контракт текущий. А текущий контракт заканчивается в 2019 году только. То есть 2,5 года осталось еще по контракту у Руни. Нет, возможно, конечно, все это бравада, и если он будет сидеть на лавке, может, он захочет продаться. Тем более, что в Китае бешеные зарплаты. И Халк в Китае, например, получает больше, чем Поль Погба.
Халк, но это знаете, из-за там... налогов, видимо, там.
Нет, такое... это я вам говорю грязную зарплату. Грязная зарплата. игрока «Зенита» бывшего. Халка больше, чем у Поля Погба. Я сделаю программу, там, наверное, через неделю, через две, на тему всех этих цифр.
Много интересно информации. Будет посмотреть.
Да. Мне самому интересно было, да. Значит, смотрите. На сегодняшний день в Манчестер Юнайтед есть Мата, который по смыслу Озил, да? Ну, просто чуть другой.
Да.
По смыслу Озил. Есть Погба, который вроде как креативщик тоже. Ну, вроде как. Хотя он в центре поля играет. И куда туда всунуть Озила, я, честно говоря, не понимаю. Так, по большому счету. Нет, конечно, можно сказать, что вместо Маты, допустим, да? Мату на лавку, Озила в основу, да. Но, мне кажется, главные проблемы Манчестер Юнайтеда состоят сегодня... То есть Озил, мне кажется, не поможет сегодня Манчестер Юнайтед решить главную проблему. А главная проблема Манчестер Юнайтед на сегодняшний день – это то, что стандартная, обычная тактика Мауриньо, она не работает в Манчестер Юнайтед. Стандартная тактика Мауриньо базируется на следующем. Должен быть порядок в двух штрафных. В первой штрафной – это у меня сзади, да, все должно быть заперто на ключ. А во второй штрафной должны быть такие креативные игроки, которые где-то забьют. А Манчестер Юнайтед в сегодняшних условиях, в сегодняшней АПЛ, требует несколько изменить эту историю. Сегодняшнему Манчестер Юнайтед не хватает организации игры в середине поля. Ее нет. Она отсутствует. Выпускаются люди, и они там что-то из себя пытаются выдавить.
Да, в центре поля там такое чувство, будто какая-то полная чехарда пошла. Абсолютно. Еще и с возвращением Швайнштайгера. Будущем, то есть Маврини не знает, за что браться, такое чувство, в центре поля, как наладить все, вроде купили Погба, как-то правильно его поставить, он не может или позицию найти, или не может партнеров подобрать, то есть пока еще Ман Юнайтед не устоялся при Маврини.
Но дело в том, что, насколько я помню Реал, там тоже в середине поля игра не была особо организована. То есть там тоже был расчет на то, что Криштиану впереди в основном. Да, ему помогал Озил как-то. Играл Реал, ну, с Барселоной, как минимум. Играть старался от обороны всегда. И сказать, что у него была организована игра в центре поля, прямо там шикарно, я не могу. В Челси было получше, в первом Челси, я имею в виду, первого прихода, потому что там был Лэмпард. Лэмпард он организовывал, конечно. И Мауриньо очень повезло, что он пришел в команду, где играл Лэмпард уже. То есть, у меня есть сомнения в том, что Жозе Мауриньо вообще понимает, как надо организовать игру в центре поля. Подчеркиваю, в сегодняшних условиях. 10 лет назад этого игры в Челси хватало того, что там Лэмпард есть, Лэмпард все сам придумает. А сегодня этого нет. Сегодня Погба придумать не может, Мата по большому счету придумать не может, Руни вообще ничего придумать не может, понятно.
Но не зря же покупался Погба за такие деньги, тем более в таком статусе. Видимо, Маурини видел в нем вот такого вот организатора, который сможет без особого вмешательства тренера создавать моменты, создавать голы, забивать. Возможно, это из-за того, что Маурини сам не понимает. И Погба был изначально целью номер один Юнайтед, да? Если я правильно понимаю. И явно не без вмешательства Маурини. То есть, вполне возможно.
Так что я вот не уверен, с другой стороны, другое дело, что Мауриньо озвучил уже это многократно, что ему нужны еще люди, что купленного недостаточно. Все уже это озвучено, понятно, отмазки уже найдены. Хотя летом он говорил, что ему надо 4 человека, у него все будет в шоколаде. Никакого шоколада у Мауриньо нет. Нужны еще покупки. Ман Юнайтед даст денег на покупки без всяких сомнений. Если Мауриньо скажет, что надо купить Озила, они дадут за Озила столько денег, сколько Арсенал попросит. Ну, сколько Арсенал может попросить за Озила, трезво говоря, у которого год до конца контракта. Сколько можно попросить? 25 миллионов? Ну, 30?
Ну, да, не больше, наверное. Да. Хотя это опять не отображает реальной его стоимости, и ничего фанатам Арсенала с этого, понятно, не будет.
Нет, но если Озил захочет перейти в Ман Юнайтед, то в этом месте все закончится. Если он реально захочет. Потому что если бы он хотел остаться в Арсенале, я подчеркиваю эту тему, что если бы он хотел остаться, он бы уже остался. Уже, все. Потому что переговоры с ним, год уже, есть попытки вести с ним переговоры. Переговоры реально не продвигаются. Ни с ним, ни с Санчесом. Санчес требует, чтобы ему поставили клаусулу в контракт безусловного выкупа, чтобы, если что, то его могли просто взять и выкупить. А Азил просто, как по-английское слово, столлинг, то есть стоит на месте, не двигается никуда в переговорах. И мы все понимаем, что это не случайно. Люди, которые заинтересованы остаться в Арсенале, они уже давно все его подписали. Значит, у людей есть другие какие-то соображения. Я не знаю, какие. Я не думаю, что деньги, это все, что им надо. И если это так, то мы имеем все шансы обоих потерять. Без Азила и Санчеса Арсенал никакой боеспособной единицей не является. И разговор о борьбе за четверку вестись будет, но я думаю, что тогда четверка будет проиграна.
Это мы снова откатимся на 4-5 лет назад, то есть в ту же стадию. Да. То есть, конечно, на этой стадии недалеко от теперешней, но тем не менее. Этого нельзя допускать.
Да, поэтому Азил с Санчесом это такие лакмусовые бумажки. Но если люди хотят трофеев, то, в общем, я думаю, что они прекрасно понимают, что Арсенал это не тот клуб. Арсенал должен был бы заткнуть их деньгами, конечно, и сказать, на тебе деньги, забудь про трофеи. Но этого Арсенал тоже сделать не может. Потому что один получает 144 тысячи главный. Ну, оклад, как минимум, наверное, больше там в результате. И значит, оклад больше 144 быть не может. Все. В этом месте я понимаю, что Арсенал тоже против зарплаты будет упираться. Если только уже неизвестно, что Венгер остается, и у него будет оклад 250, тогда по новому контракту с лета всем можно дать 240. А что вы думаете, известно, остается Венгер или нет?
Пока думаю, нет.
Но кому-то известно в этом мире? Есть люди, которые знают. Сам Венгер знает, остается он или нет?
Я подозреваю, что даже сам Венгер еще не знает, остается он или нет, хотя контракт он может подписать любой момент.
Это понятно. То есть думаете, он еще не знает?
Он даже сам, возможно, для себя не решил. Возможно. В таком находится возрасте, что как бы и можно еще, но как бы последний шанс практически в жизни что-то изменить. Потому что кому он нужен будет через 3 года, это, ну, непонятно.
Значит, тут пошел слив на прошлой неделе, что мадридский Реал собирался его опять приглашать. И более того, почему слив-то пошел на прошлой неделе? Потому что Реал там забуксовал, и Зиданом якобы недовольны уже. И вот внимательно следя, что у Венгера заканчивается контракт, и что, может быть, Реал это... возьмет Венгера. Вы верите?
Ну, это уже само по себе подстегивает любого рода слухи, потому что Венгера можно красиво и в Реал оформить, и в сборную Англии, и даже в сборную Франции Венгера. Как бы он везде красиво бы смотрелся. Вопрос только в том, что Венгера, я считаю, еще для себя не решил, по какому вектору ему двигаться, и нужно ли его вообще менять.
Я, к сожалению,
думаю... В Реал я не верю.
Я, к сожалению...
раньше надо было делать.
Да, я, к сожалению, думаю, что он уже все знает. И руководство Арсенала все знает. И все у них будет хорошо. У них, подчеркиваю. А у нас будет все очень плохо. Что думаете все-таки про матч с Манчестер Юнайтед? В целом, для вас принципиальный соперник Ман Юнайтед?
Да, естественно, самый принципиальный. Ман Юнайтед, тем более на Олд Траффорд. Тем более, когда еще Мауриньо пришел. Думаю, здесь принципиальности нам будет в достатке в эти выходные. Хочется сколько? Я не смотрел недавно, сколько мы на Олд Траффорд не побеждали. Это 10 вроде лет.
Да ладно, мы только выиграли на кубок 1,5 года назад.
Ну, это кубок, а в премьер-лиге...
А, в премьер-лиге, кубок... да,
10
лет.
Да, правильно. 10 лет, да. А кубок мы там вроде 1-0 недавно выиграли.
2-1, 2-1 да. На кубок. Велбек забил 2-й гол, подарок ему
да,
там сделали.
Да, да.
А 10 лет назад, я игру эту помню, мы играли там лучше, и с Эск с Адебайором соорудили этот гол. Я прекрасно помню и гол, и игру. Я смотрел ее... Вот страну, в которой я ее смотрел, я не помню. Но я смотрел ее вместе с приятелем и болельщиком Манчестер Юнайтед. Мы смотрели ее в пабе. Где же это было-то, не помню, какая страна. Какая-то южная страна, на отдыхе мы были. Вот, и после того, как матч закончился, он был очень недоволен вообще тем, как происходила игра, ему не нравилось, что их там давили все время. Вот, и когда им забили за 5 минут до конца, вот, он так это очень изменился в лице, и после игры так с чувством таким сказал: какая помойка все-таки этот ваш Арсенал? И мне было так это приятно слушать, потому что я понимал, что он реально злится от бессилия. Так было приятно, думаю, да, как же мы вас достали. Но это был 6-й год, 2 года прошло только после непобедимых. И вот это вот такая вот у них была такая безнадежная тоска, что вот какая все-таки ваш Арсенал помойка. Да-да, подумал я, вот такая, над которой тебе сегодня будет плохо весь день.
Год назад, когда мы их дома 3-0 раскатывали тоже, у фанатов МЮ, поклонников Ван Галя тоже была тоска.
Но они сейчас
несусветная.
Они в другом состоянии сейчас. Тогда-то все-таки они были конкурентоспособны, безусловно. А сейчас-то они при Ван Гале не были конкурентоспособны. То есть тут о чем говорить. У них тоска из-за того, что то понос, то золотуха у них после ухода сэра Алекса. И персональные фаны Венгера, они же всем показывают пальцем на Ман Юнайтед и говорят: вот-вот-вот, вот Арсенал ждет. Вот-вот Венгер уйдет, вот это ждет Арсенал. Да-да-да, смотрите. На самом деле, конечно, есть такая версия, которую у нас не многие сообщники озвучивали. Она связана с тем, что если бы мы выиграли столько титулов, сколько Манки выиграли при сэре Алексе, то, в общем, можно 3-5 лет и отдохнуть. Что они типа зажрались уж больно сильно, и сейчас им чуть-чуть судьба возвращает, что в целом нормально. Но болельческая душа же она какая? Сезон закончился, все, его все забыли, начался следующий. И хочется выиграть заново. Невозможно жить вчерашним днем. И только Венгер может рассказывать всем, что было вчера. А люди так не могут жить. Люди живут сегодняшним днем, тем, что происходит сегодня. Есть, конечно, те, которые стараются жить в будущем, чтобы не думать о сегодняшнем. Но основная масса живет сегодня. Просто потому, что завтрашнего дня может уже не быть. Трамп вот построит эту стену на границе с Мексикой. И у многих людей достаток так упадет резко, что будет уже им не до футбола. И болеть они ни за кого не будут.
Ну, это арсенальская, конечно, Arsenal Way, продавать будущее. В МЮ такого я не припомню.
Да и в МЮ это не катит просто. То есть люди не покупают его. Наши-то покупают, к сожалению, к большому. А манчестерцы нет. Кстати говоря, вот Ман-Сити, те, кого я знаю, англичане. Вы знаете, кстати, что в Манчестере болельщиков Сити больше, чем болельщиков Юнайтед в самом городе?
Нет, я удивлен.
Да. Я вам сейчас скажу еще такую вещь, что рекорд посещаемости, вообще исторический, Манчестер Юнайтед установил не на Олд Траффорде, а на стадионе Манчестер Сити Мейн Роуд, где он проводил там домашний матч исторический, там 70 лет назад. Вот, так что у Манчестер Сити стадион был большей вместимости, чем Олд Траффорд. Просто сейчас у Ман-Сити новый стадион уже. С 2000, там, не помню, 3-го года или 4-го.
Но их стадион вмещает вроде в 2 раза меньше, чем Олд Траффорд.
Нет. Сейчас 50 тысяч у них стадион, они его расширяют до 60. Олд Траффорд 75-900. Так что он в 1,5 раза поменьше, да, но будет недалеко, там, 1015 разница. Но Манчестер Сити очень дешевые абонементы. Там идет политика заманивания, переманивания людей к себе. Ну, тех, кто не определился, молодежи, естественно. Нас с вами уже никуда не переманишь, да?
Да.
Вы представляете вообще себя болеющего за другой клуб английский?
Вообще болеющим за другой клуб не могу себе представить.
Ни за какой.
Да.
Не, ну можно кому-то симпатизировать. Кстати, у многих англичан есть эта тема, что у них есть второй маленький клуб. То есть какой-нибудь там, ну, из, я не знаю, из Non-Professional League. И я когда там жил, я тоже пытался подобрать себе. Ну, потому что у всех есть, и они что-то разговаривают на эту тему, а я... У меня нету. Я пытался подобрать, но я даже ходил там на матчи эти, 5-го дивизиона, там, 6-го. Ну, как-то меня не вдохновила вся эта история. И я остался без маленькой команды. Я пытался там, там Стивенович, такая команда играла неплохо. Но когда я попал в сам город Стивенович, я как-то это загрустил, что думаю, нет.
Это там не города могу. Совсем там по 50-60, наверное, тысяч.
Ну да, да, вот да. Это. Да не, но и впечатление такое еще от города важно. То есть ты есть города, ты приезжаешь, да, и так чувствуешь, что да, приятный город, красивый, а Стивенович, конечно. И Рединг, кстати, это страшно. Ну, Рединг-то он не такая же маленькая, конечно, команда. Но просто я вспомнил, что в Рединг, когда я попал, я думал всегда, что Рединг, столица Беркшира. Беркшир такой известный, графство дорогое. А Рединг вообще совершенно, то есть такой...
Ну и прозвище аристократа у него.
Да, да, и непонятно вообще, то есть я ничего не понял. В городе нет ничего аристократического, студенческий город, ни архитектуры, ничего нет. Так что, если что, в Рединг ехать не надо, мало ли вдруг. Вам захочется съездить куда-нибудь в Англию, это точно не Рединг. Рединг, Вулверхэмптон, это примерно одно и то же.
Лучше не надо.
Я скажу, что и Манчестер, я в Манчестере жил и был очень много раз. Манчестер, в общем, это город, в котором туристу делать нечего. Единственное полезное занятие, это ездить по другим городам севера из Манчестера. Там Блэкпул, там есть кое-что посмотреть там. Но в самом Манчестере, да, смотреть абсолютно нечего. И главная достопримечательность Манчестера – это Олд Траффорд стадион, конечно. То есть паломничество в Манчестере, все идет туда. И больше туристу просто реально, честно говорю, глаз положить не на что в городе. Это промышленный город. Раньше он стоял в основном из этого кирпича красного, знаете, да?
Да,
промышленного. Но сейчас его подзастроили прилично, поэтому он внешне стал получше. Не производит впечатление этой одной большой старой фабрики. Я там первый раз был 30 лет назад почти, там было очень тоскливо. Сейчас он внешне стал получше, но глобально говоря, да, в Манчестере делать нечего. И я понимаю, почему весь город разделен на две команды. Ну, то есть, потому что надо заниматься чем-то, заниматься только... У них Come on the Blues, это голубые Манчестер Сити, и Come on the Reds, Манчестер Юнайтед. При этом, политически считается, что Манчестер Юнайтед это команда консерваторов, а Манчестер Сити команда лейбористов и команда рабочего класса, соответственно. То есть и поэтому у них больше поддержка в городе.
Ну да, больше футболом там все живут, и то, что появился второй суперклуб, так вообще город зажил, несмотря на то, что там, в принципе, не особо чем есть заниматься. Я тоже слышал про Манчестер.
Да, я помню, мы там были. Мы там были на каком-то футболе, слушайте, но не. А, на финале Кубка УЕФА. Я там был в 2008 году. И мы ходили по улице, играл Зенит и Глазго Рейнджерс. И я был с ребятами из Питера. Они приехали, я их там встречал, там показывал чуть-чуть город и так далее. Вот. И один из них был со значком Манчестер Юнайтед. И мы по улице ходим, а в основном ходят шотландцы, Глазго Рейнджерс. Огромное количество шотландцев, неимоверное. И вдруг к нам подходит человек, явно не болельщик Рейнджерс. Просит остановиться. Но мы останавливались. Что, англичане дружелюбные в целом. Вот, показывает ему на значок. И говорит, а что это у тебя за значок? Тот так гордо выпячивает его и говорит, это клуб Манчестер Юнайтед. Тот так смотрит на него и говорит, а почему у тебя нацеплен значок клуба Манчестер Юнайтед? Он говорит, потому что я за него болею. А почему ты болеешь за Манчестер Юнайтед? Тут обстановка начала накаляться, последовал вопрос, а почему я не должен, собственно, болеть за Манчестер Юнайтед? Ответ был, потому что ты должен болеть за Манчестер Сити. В этом городе вообще принято болеть за Манчестер Сити. Но после этого как-то обстановка резко разрядилась, потому что это был такой дружеский накат, как выяснилось. Что, в общем, да, после этого нам предложили пиво там и так далее. То есть все было в результате хорошо, но сам уровень вопроса, да? А почему, собственно, ты болеешь за Манчестер Юнайтед?
Почему за Манчестер Юнайтед, а не за Ман-Сити, да?
Да, почему не за Ман-Сити, да? Что это такое? Тем более, что вы же русские, типа, вы же не эти, ладно, были вы там. Как это, в России болеют за Манчестер Юнайтед, а не за Манчестер Сити? Вот так вот. Так что там так. Причем вот болельщики из Сити такие они, да, то есть активные, не то, что они там ходят мимо. Они ходят мимо-то, да, но постанавливают, вопросы задают. Но англичане в целом дружелюбные, шотландцы, в общем, тоже. И все эти разговоры о том, что там страшные бучишь, что там, что знаешь, что вытворяют, это все, конечно. По нашим меркам это все шалости детские.
Да, но я даже в этом сезоне уже был инцидент, мне кажется, с Вест Хэмом на Олимпийском стадионе.
И не
там
один.
В начале сезона, да,
и
да.
Не один, да. Но там дерутся просто болельщики гостей с болельщиками хозяев. Там совершенно не обеспечена безопасность на новом стадионе, там жуткая проблема. Полиция отказывается обеспечивать безопасность, потому что стадион не оборудован для футбола, там у них радиосвязи нормальной нет, ну и так далее. Там серьезнейшая проблема. Но англичане как-то и занимаются. Но неспешно, как и все они делают.
Да.
Так какое место займет Арсенал, Максим, в этом году?
Чтобы не соврать, скажу первое. Чтобы не вдаваться в такие сильные очень размышления.
Деньги, деньги
поставите? Не хочу.
Деньги поставите? Свои.
Бутылку виски готов поставить, но только при соучастии распития ее.
Какую бутылку виски? Виски разные.
Ну, последний, вот мне Макала нравится.
О! Угу. Ну, хорошо. То есть бутылка...
18.
Да. Ах, 18 даже?
Да.
Бутылка Макала на 18 это долларов 150, я думаю, так, в мягком варианте. Ну, хорошо, да. То есть вы верите в то, что Арсенал может занять первое место?
Верю и с уходом Венгера. Я очень пытаюсь позитивно посмотреть на остаток этого контракта.
То есть вы собираетесь убить двух зайцев одновременно в мае? Вы собираетесь, конечно, отпраздновать чемпионство и уход Венгера. Правильно я понял?
Да, совершенно верно. Оптимистично будем смотреть.
Да, Максим, это вы меня прямо так это повергли в некое изумление.
Ну, а что делать, что последние года? Сейчас еще такое событие с концом контракта. И уже ноябрь месяц, ничего не подписано.
Это да.
Что? Только верить.
Так, все, я вас не буду больше ни о чем спрашивать. Оставлю слушателей в этом благостном состоянии, что, оказывается, есть мнение, что в мае можно отпраздновать два события, и даже на это ставится такая приличная сумма вообще. Удивительно.
Еще бы поддержать это победой на Олд Траффорде и первой победой над Мауринью.
Ну, перестаньте.
И вообще можно в транс впасть.
Да-да-да. И находиться в нем всю оставшуюся жизнь, да. Хорошо, Максим. На этой оптимистичной ноте я скажу вам спасибо за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И мы возьмем ваши прогнозы. По-видимому, спасибо, тоже оптимистичные. И попробуем выиграть у предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей, что приготовили сегодня нам?
Наш прогноз, сбудется в дождь и в любой мороз. Привет-привет, Иван. Если вы помните, была такая рок-опера, и вот там был такой рефрен, который шел. Вот на эту музыку наш, так сказать, отдел поэтов написал довольно неплохое, между прочим, стихотворение. Вот такой текст. Этот текст я поясню о том, что Нострадамус велик, он велик тем, что он профессионально работает, и его прогнозы сбываются в любую погоду.
Ну, ясно. Ну, хорошо. Как-то скромно он в этот раз, я прямо удивляюсь.
Ну, это одно из его качеств, как вы знаете.
А,
Да, именно вот скромность. Иногда его она подводит, потому что он слишком скромен, но в целом, в общем, это хорошее качество.
Нам скромность строить и жить помогает, да?
Именно так.
Значит, сегодня против вас выставлен специальный отряд десантников из Лос-Анджелеса.
Так.
Вот, который даст вам сегодня серьезного дрозда.
Ну, если вы посмотрите на табло, там я уже сбился со счету, какой у нас разрыв. Там то ли 20 очков, то ли 30. Это не так важно. Уже сейчас понятно, кто выиграет в этом сезоне, и мы сосредотачиваемся просто на красивой игре.
Надо было в школе лучше учиться, чтобы могли одно число вычесть из другого. Тогда не будет проблем со счетом. Футбольный клуб «Уотфорд» дома у себя в городе Уотфорд, который не в Лондоне находится, но рядом с Лондоном, примет команду «Лестер Сити», чемпиона Англии, между прочим.
У нас там троечка.
Ну, отлично. У нас зубодробительный счет 1-2.
1-2. То есть вы хотите поддержать статус чемпиона Англии, потому что как-то некрасиво, что чемпион и где-то в середине турнирной таблицы, даже ниже.
Ну, допустим,
я понял, я понял тренд. Но я хочу сказать, что Раньери еще на гостевые победы с точки зрения Нострадамуса не наработал. Поэтому матч закончится в ничью 1-1. Это наша троечка.
Я понял, да. Я понял. То есть выиграет Уотфорд, и никому конфет не будет.
Нет, все-таки ничья, ничья. А двоечка за двоечкой,
да,
мы...
Да, да, да.
На центральный матч, на центральный.
У нас нет там коэффициента.
Ну, понятно, что вы испугались. Вы испугались, что мы перебьем ваш, а теперь вы хотите перебить наш. Но, в общем, это такая тактика осторожничания. Она не к лицу, не Нострадамусу. Угу. Он ставит всегда на самые... такие бойкие матчи, не боясь, что вы почикаете наш коэффициент. Итак, матч будет напряженным, голы будут забиты как с той, так и с другой стороны, но будет ничья.
Ну,
Иван.
Ну, счет, может, скажете, нет?
Ну, я прям боюсь даже сказать, потому что матч-то интересным будет. Вот. 1-1.
Нет, тут 3-3, это тоже голы с обеих сторон. И тоже интересный матч. У нас очень неожиданно. И я думаю, поэтому на нем нет коэффициента на этом счете. Арсенал выиграет со счетом 2-1.
2-1. То есть все-таки Арсенал, вы считаете, в концовке где-то еще сунет, так сказать, в толчее у ворот, протолкнет Жиру, выйдя на замену. Думаю, что нет. Все-таки 1-1 ничья. Потому что все-таки тренеру Манчестер Юнайтед платятся большие деньги. Что же это такое? Вот. Некрасиво как-то, поэтому хотя бы ничью.
Я-то думаю, что Манчестер выиграет просто, поэтому мне вообще непонятен ни один, ни другой прогноз. Ну, начиная с коэффициента 3, к вам будут залетать разрывные ядра.
Так, спускаемся в бомбоубежище.
Правильно. Коэффициент 3 на матче в Саутгемптоне у нас, где местный клуб обыграет Ливерпуль со счетом 1-0. Мало того, что выиграет, еще и Ливерпуль не забьет.
Да, Саутгемптон сначала отдал всех игроков Ливерпулю, там, ну не всех, но...
И не только Ливерпулю.
Немалое количество, а потом еще и обыграет его дома, да?
Да, да. Да.
Ну, это романтическая такая история, знаете, да. Из американского Голливуда, да. Такая вот мечта, раз и она сбылась. Нет, мы не очень...
А что поставил ваш циник?
Dreams, они come true все-таки больше в кино. Вот. Наш прагматик, я хотел бы подчеркнуть, величайший, конечно, вот, поставил выездную победу Ливерпуля 2-1.
Понятно. Был скучен и неинтересен. Наш коэффициент 4.
Да.
Футбольный клуб Эвертон выиграет, да, у Свонси 2-0. Тут не столько счет неожиданный, сколько коэффициент 4 на него.
Ну, в общем, у нас 2-1, скажем так. В смысле, победа хозяев 2-1, то есть мы опять отличаемся одним голом.
Голом, я бы сказал.
Голом. Виноват, да. Ну, я думаю, что валийцы как-то должны себя проявить. Что же они, ничего не забьют и уедут?
Ну, да. Есть такое мнение.
Нет, 2-1, 2-1.
Так, у вас что?
У нас на севере Диком.
В Миддлсбро?
Нет, в Сандерленд.
Вот. У нас там коэффициент 5.
Что ж такое, мы все к этому матчу-то так прильнули. Интересно.
Сам удивляюсь.
Да, значит, ну, надо северян уважать, им понятно. Там холодно на севере, да, Англии, к, да, тому же там шотландцы их все время, видимо...
На забеги совершают.
Теснят, да, теснят по исторической традиции. Ну и поэтому мы поставили на победу хозяев. Угу. Страдамов сказал, что забьют и те, и другие, но все-таки надо дать дань уважения хозяям. 2-1.
У нас 2-0.
У нас 2-0.
Победа Сандерленда.
Что-то у вас 2-0 зачастил такой счет, обратите внимание.
Хорошо.
Не уважаете вы гостей и гостевых болельщиков, я сказал бы, прежде всего.
Угу. Ну почему? Уотфорд, Лестер 1-2 у нас поставлен.
Ну, 1-2, да, это вот.
Где что-то неуважение-то найдено. Так что у вас-то последний коэффициент?
Значит, довольно странный матч. Вест Бромвич Бернли.
Да уж. Так, и что?
Не очень понятный.
Да. Коэффициент 5 у вас там.
Такой, я бы сказал, дождливый, ничем так не примечательный.
Так, и?
Ну, я даже думаю, не почикаете ли вы наш скромненький, симпатичненький, так, аккуратненький, так, коэффициентик.
Так.
Вот. Я прям даже боюсь называть счет, но, видимо, все равно придется. Да?
Так, это так зависит от того, сколько голов у вас будет забито.
Да, когда в школе делали прививку, вот никто не хотел идти, и все хотели быть последними, посмотреть на тех, кто будет выходить первыми, как это, совсем больно или не очень.
Ну?
1-1.
0-0.
Ну, в общем, не почикали, но были близки.
Это не факт, еще почикаем, когда матч закончится 0-0.
Обратите внимание, что опять-таки неуважение к болельщикам проявили вы, потому что, ну, что такое нули на табло? А как же крики радости, гол и тех и других? Вот Нострадамус вам показывает пример. Надо уважать и гостевых болельщиков, и болельщиков-хозяев.
Дело в том, что у нас нет задачи в данном соревновании уважить гостевых болельщиков. У нас совершенно другая задача. Вломить вам по первое число.
Да, я потом еще раз по окончании передачи посмотрю на наши...
Да. Возьмите счеты с собой обязательно, чтобы там точно
сосчитать. Да, по поводу задачи вломить нам, я еще раз посчитаю
на счеты. Да. Счеты обязательно. Без них не получается же никак. Хорошо. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И, друзья мои, на этом мы заканчиваем очередной «Арсенал» подкаст. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.